Глава 17. Получасом позже, когда они втроем дружно шагали по направлению к Барановскому рассвету на Княжеской, Крючко, тронув Курзяева за плечо, сказал с изрядным ехидством: «Печаль в душе и слезы на глазах. Это я в том смысле, что в столице такие свидетели, как этот пожарный подполковник, перевелись. Поделились бы, что ли, провинциалы? Он же тебе, считай, точную картину преступления нарисовал. Сам, без наводящих вопросов и мутоты обычной».
«Да, кстати, — подхватил Лев, — ты что, майор, дальше предпринимать будешь по пиротехнике на Воскресенской? Не секрет?»
«Какие секреты? Возьму за известное место Качаевских левых поставщиков». Шурик с припугу как бы на него тухлятину не навесил, мне их с потрохами сдаст. Прижму водилу, прослежу поминутно маршрут этой непроливашки. Рутина.
«Вот увидишь», — убежденно сказал Гуров. «Прокол будет на водиле. Или купили, или запугали, а вернее всего, отвлекли чем-то по дороге в родной гараж. Минут на 5-10. Теперь вот что. С Ягненочком говорить буду я. А вы, дорогие коллеги, при всем присутствовать молча, чтобы фигурант не блеял. И, майор, не в обиду, ты же опер не первый год. Когда я сделаю вот такой знак», — Гуров изобразил двумя пальцами левой руки что-то вроде колечка, «ты незаметно и вежливо исчезаешь. Когда операция завершится, все объясню».
«Хм», — несколько смущенно произнес при этих неожиданных словах Крючко. Ему стало неловко перед симпатичным майором за льва.
«Ты, Станислав, не терзайся. Майор все правильно понял, так? Ну вот видишь, тем более самому тебе и знаков особых не понадобится, не первый год со мной в одной упряжке. Я по-нашему подмигну, и тогда уже ты тихонько последуешь за майором, оставив меня, ягненку, на растерзание. А то иногда своей принципиальностью ты мне песню портишь».
«Обидеть подчиненного — дело нехитрое», — улыбнувшись с явным облегчением, откликнулся друг и соратник. «Но перед тем, как оставлять меня на съедение нашему травоядному приятелю, подчеркиваю, совсем перед уходом ты этак невзначай упомянешь фамилию Марджани. Дескать, работал вот в Москве по убийству вашего земляка, Виктор Владимирович. А теперь некоторые ниточки сюда потянулись. Дескать, не знали случаем такого. И уходи. Можешь даже ответа не дожидаться. А дожидайся меня, и я прямо по Симонову вернусь. Минут через несколько».
«Лев», — вступил в разговор было приумолкший Курзяев, — «мы тут со Станиславом, пока тебя из инфоцентра ждали, пообщались малость. Просвети, что за НЛП такая на наши сыщицкие головы? Это как из любого психа можно сделать?
Я тогда из розыска уйду, обычных бандитов ловил, как хороший капкан, Нариков тоже,
но с такой публикой.
Нет, майор, из любого не получится. Из тебя, меня, Стаса нет. А вот из налитого по уши дурью юнца с неустойчивой психикой. Переверзева вашего, к примеру, который Дусеньку ухлопал, а потом и сам, ну, очень странно скончался. Сколько угодно.
И хорошо, что напомнил. Возьми Дорошенко под наружку. Плотненько.
Знаю, что людей нет,
но ты уж извернись. Как бы в этой неприглядной больничной истории не был его хвостик.
Озаботься словесным портретом Нефедова. Свой рисуночек я тебе дам, но этого мало. Достань его фотографии. Попытайся объявить в розыск. Проверь все серые «Шевроле» города. Знаю, что трудно в розыск на таких-то основаниях. Но это твой хлеб. Будет возможность, мы тоже подключимся.
Вон даже как. Курзяев был явно ошарашен.
Но поверить до конца в эту отдающую дурным триллерам страшилку, скрывающуюся за малопонятной аббревиатурой НЛП, все же не спешу.
Эх, соскори мы, соскори! Чуть наигранно, однако совершенно подлинной грустью обратился к друзьям Гуров. Серая рабочая скотинка, скорохваты. Соседи, вот не к ночи будь их контора помянута, нейролингвистикой еще со времен Карибского кризиса занимаются. Конечно, втихую, без рекламы. Уверен, и сами программировали, только вот нам и широкой общественности доложить забыли.
А в наши бурные времена докатились сверхсекретные разработки до господ жуликов и бандитов.
Грустно, однако, нам с этим жить.
Но Лев прервал его Курзяев. Я же точно уверен, объясняли нам, ни под каким гипнозом нельзя человека заставить себя убить. Да и другого тоже, если никаких реальных мотивов нет.
«Под гипнозом нельзя», — согласился Гуров. «Но здесь другое. Человек после НЛП себя прекрасно сознает, способен на вполне разумное, порой довольно хитрое поведение. Вот только основная установка этого поведения у него сбита. Как бы паранойя наведенная получается».
«Паранойя — это точно», — добавил Кричко. «У воина моего самое натуральное».
«А когда соответствующие препараты используют, — продолжал Лев, — которые всякие тормоза отключают, вот тут и имеем мы нашу картинку неприглядную. Ты же сам мне про экстази говорил, что все равно им становится. Где, с кем? Хоть со столбом фонарным.
Так и здесь планка контролирующая сломана. Убить, а почему нет?
Так он не направо-налево, в кого попало, а вполне определенно.
Конечно.
Зачем той сволочи, которая его обрабатывала направо-налево?
Детали, надеюсь, узнаем позже. Но приблизительно думаю, что-то вроде того, что впервые им увиденный Дунчонкин нанес ему какой-то непоправимый вред, страшное оскорбление, после которого оскорбитель жить права не имеет.
«Типа мама его принародно изнасиловал», — полувопросительно продолжил Кричко. «Или там невесту».
«Ну да».
«Или, скажем, лично его самого».
«Да тут масса вариантов».
«Что я вам, Достоевский?»
Гуров недовольно хмыкнул. «Важно другое. После такого оскорбления и самому ему жизнь не нужна. Не забудьте, уровень мотивации предельно снижен. Вот и готово дело». Поэтому Переверзев и шмальнул себя, да неудачно, неумело. Но явно искренне хотел себя убить. Тут ведь что? Он должен был выжить по характеру нанесенной себе раны. Оклемался бы. И заговорил, возможно, тем же проклятым утром со мной. Вот его и заставили замолчать навсегда.
«А в нашем с тобой случае?» — спросил Станислав.
«С Маржани, то есть?»
«Тут, судя по тому, что парень несет,
Уже не достоевщина, а мистика запредельная пополам с какой-то поганенькой фантастикой в петуховском стиле.
Петухов.
Это автор есть такой. Не читали?
Вот и не читайте никогда. У него всю дорогу одинокие герои вселенную спасают путем отстрела галактических негодяев.
Похоже.
Может, и ошибаюсь, конечно.
Станислав Крючко, открывший дверь в комнатушку Бутягинского дома, ставшую их с Горовым временным приютом, чуть не присвистнул от удивления. Сам он только что закончил копаться во внутренностях хозяйского «Жигуленка» и теперь испытывал законную гордость. Карбюратор, столь любимый Андреем Петровичем, был отлажен идеально и работал как часы. Все три часа, прошедшие после их возвращения со свидания с Барановым, которое тоже затянулось почти до полудня, Крючко ждал, когда же Гуров соизволит поделиться с ним содержанием тех последних 40 минут беседы наедине с Ягненочком.
«Ну, прямо Шерлок Холмс новоявленный», — думал Станислав, без всякой, впрочем, обиды на друга. «Видишь ли, поразмышлять ему надо. В одиночку.
Скрипки вот только не хватает. А он, Станислав Крючко, вроде как доктор Ватсон. Андрей Петрович, глядишь, на миссис Хадсон потянет. Так что полный антураж. Да чего же интересно, додумался великий сыщик, что решил тоже прикладной механикой заняться. Только вот не мирные штуковины типа карбюратора. На бутягинской табуретке, застеленной чистой полотняной салфеткой, лежали детали пистолета, тускло отблескивающие в свете низко наклоненной настольной лампы. Немецкий 10-зарядный Штайр 70-го года выпуска, любимое оружие полковника Гурова, сходу определил Станислав. Возвратная пружина уже протерта, смазана, прицельная планка и газоотводник дожидаются своей очереди. А в руках великого сыщика — экстрактор. Нехило, однако, и обойма, заполненная, рядышком лежит.
Что, Лев, по родному Штайру соскучился?
Тон вопроса был слегка ёрнический.
Думать помогает, когда руки заняты, или как?
Или как, Станислав?
Голос Гурова и выражение его лица демонстрировали полную серьезность.
Ты, надеюсь, привез с собой пушку? Не хотелось бы у Курзяева одалживаться.
Положение настолько любопытно.
Пушку я, естественно, взял. Не такая роскошь, как твоя заморская дура, но меня и мой табельный устраивает. Так вот, Станислав замялся. Сам же все уши мне и не только мне прожужжал, что огневые контакты в нашей работе брак.
«Надеюсь, не понадобится. Очень надеюсь. Но...» — Лев покачал головой. «Может случиться так, что нас с тобой начнут убивать, а помирать нам глупо, да и рановато как-то, несвоевременно».
«Это после твоего разговора с Барановым тет-а-тет?»
«Где ты только ума набрался? Знаю, что не терпится тебе мой отчет выслушать».
Я не потому молчал, что нервы тебе помотать хотел. Садизм за мной не водится. Просто решил сам разобраться, что к чему. Сидел вот тут, пока ты с Петровичем в машине ковырялся, и представлял себя на месте ягненочка нашего. Что бы я в такой деликатной ситуации стал предпринимать?
«В образ отрицательного героя вживался, стало быть», — усмехнулся Крючко.
По системе Станиславского у Марии научился. И так удачно вжился, что потребовалось срочно ствол в порядок приводить.
Обрати внимание, Стас. Он неявно начал сдавать своих. Еще пока вы с майором присутствовали. Дело с альянсом он, по сути, признал.
Да, но все стрелки перевел на покойника. Как его там, Птицына, что ли? — возразил Кричко, которому упрямство было не занимать. Дескать, наезжал этот зяблик на фирму по собственной инициативе.
Не в том дело. Доказать его связь с зябликом просто. Тут мне Димкин анализ на пересечение помог. Тот же анализ, кстати, подтверждает данные уэповцев о связи всех халявных фирм, фондов и прочего с барановским холдингом.
Но по-настоящему ягненка затрясло, когда мы с Курзяевым ему реконструкцию причин пожара в караване расписали.
Лев, а зачем ты Курзяева удалил?
Затем, что только когда мы остались втроем, без человека, который непосредственно дело по пожару ведет, прозвучала конкретная фамилия.
Епифанов?
Он как-то странно выразился, фигурант наш. Кричко помолчал немного, вспоминая, что, мол, возможно, пожар мог быть выгоден одному из его сотрудников. Чушь какую-то про личные счеты нес. Я тогда еще никак не мог понять, зачем.
Баранов прекрасно осознает, что он сам и все его люди у меня под прицелом. И шофер там окажется замазан. Поставщики левака этого. Первые же фотографии возможного заказчика диверсии конкретный исполнитель опознает как миленький, просто от страха, чтобы самому на дно не идти.
Ты бы до такой пакости додумался?
И я нет.
Это нам невероятно подфартило, что здесь пожарные такие. И конкретному исполнителю, если он был, а не сам Епифанов металл подбросил, про пожар и в голову ничего не пришло. Скорее всего, ему наплели что-то вроде того, что потом отберем анализ горючки и слупим штраф с поставщика. Или, наоборот, с Качаева.
А с тобой, брателло, поделимся. Независимая сертификация или нечто подобное. На этом приеме давно хитрый народ деньги зарабатывает. Правда, больше на спиртном. Пара капель ртути на цистерну привозной южной бормотухи, акт экспертизы и вей из хозяина веревки. Но что важно, Епифанов там по-любому нарисовался. Вот Баранов и отдает нам, заметь, нам, а не Курзяеву, своего человечка, который рано или поздно все равно будет опознан. А потом в дело вступаешь ты с упоминанием Марджани и местного паренька, его ухлопавшего.
Да, тут его перекосило неслабо, — улыбнулся Кричко. — Затем ты меня за дверь выставляешь и...
И тут начинается самое интересное.
Пойми, я надеюсь, что он считает, что убийством Маржани занимаешься ты и только ты. Я же, по его представлениям, послан сюда с одной единственной целью — утопить его как политика.
Что недалеко от истины, — проворчал Кричко. Как только ты нас оставляешь наедине, он начинает отчаянно торговаться. Первым делом он прямым текстом сдает мне Епифанова. Не понимаешь? Это значит, я согласен проиграть на этом поле. Шейте мне криминал через связь с Епифановым,
Доказать вы ничего не сможете, но политически угробите качественно.
Нет, друг ты мой, я не фантазирую, потому что именно это он мне и говорит прямо в лицо, разве чуть другими словами.
Самое главное, ему надо понять, известно ли нам, за что убили Марджани. И он теряется настолько, что также впрямую меня об этом спрашивает.
А при тебе он на это не пошел бы.
И ты?
Не говорю ни да, ни нет, но психологически на него давлю.
Спасибо Димке с его хитрой программой. Я теперь знаю, что пути Баранова и Марджани пересекались еще в 95-м году. Да и потом они тоже работали вместе. И знаешь где? На фондовом рынке.
Деньги Баранова, информация и профессиональное брокерство Марджани неплохо наваривали.
А когда я сегодня, послав из инфоцентра УВД запрос...
«Тот-то я думаю, что ты застрял там», — перебил Льва Кричко. «Скоро совсем свихнешься с компьютерами этими, да информатикой своей».
Так вот,
когда я узнаю, что Маржани последнее время довольно интенсивно скупал акции компании «Герш Фестфаленхюте», которые, кстати, растут в цене, все становится предельно ясно.
В разговоре с Ягненком я об этих забавных подробностях упоминаю, и физиономия господина Баранова становится совсем кислой.
А когда я самым невинным тоном интересуюсь, кто это ему звонил в прошлую субботу по межгороду, и о чем он беседовал с ректором прославленной Вольной Академии?
И, кстати, о смерти Переверзева он ничего не знал, чуть в обморок от удивления и ужаса не свалился. Такой не сыграешь.
— Ты его провоцируешь, — снова перебил друга Станислав, все более возбуждающийся.
— Догадался, наконец, — довольно заметил Гуров.
— Именно. И он не выдерживает. Резко обрывает разговор на эти темы.
Он в своем праве. Это не допрос, в конце концов.
Вся слабость нашего положения, с досадой сказал Кличко, в том и заключается, что не очень видно, как дело до допросов довести.
И этот иммунитет его пресловутый.
Но меня, заметь, за дверь не выставляет. Продолжил ничуть не обескураженный кричковской репликой Гуров. А снова заводит бодягу про смертельную угрозу ему лично, но уже в другом ключе и стиле.
Дескать, вы, Лев Иванович, мне подробно растолковали, как я порезвился на поле, которое криминальная братва считает своим.
Признавать я, Лев Иванович, этого не признаю, хотя и отрицать не отрицаю.
Мы, мол, оба умные люди, а домыслы, они и есть домыслы.
Гуров помолчал, вспоминая этот важнейший момент психологической дуэли с Барановым.
Борьба с этим человеком все больше напоминала Льву выживание крупной, сильной и хитрой рыбины, которая того и гляди сорвется с крючка.
Надо вовремя давать слабину, приотпуская леску, что он и сделал.
«Верно», — отвечаю я ему, — «хорошую детективную повестушку на таком материале можно сотворить, а вот уголовное дело...»
А сам думаю, к чему это он ведет, хотя уже догадываюсь.
И точно.
«Он тебе лепит, что версию твою и уголовнички разделяют, разве что не столь детально проработанную», — в свою очередь догадался Кричко.
— Так?
— А над ними прокурорского надзора, как известно, нет. И, мол, не сегодня-завтра они его возьмут за задницу.
— Точно так.
после чего, считая прямым текстом, предлагает мне взятку. Сначала этак с подкупающей искренностью заявляет, что в местных стражи порядка не верит ни на грош. Они, мол, хороши только трупы собирать. А вот в нас с тобой, заметь, в нас. Догадался стервец такой, что мы связаны и в одной команде. Хоть тебя в этот момент рядом не было. Как я этого не хотел. Потому и тебя убирал под конец. Понял теперь?
Выходит, улыбнулся Станислав. Умней ягненочек оказался, чем ты думал.
Выходит так. А дальше предлагает нам с тобой оказать ему посильную помощь в возможной разборке с недовольными авторитетами. Он, видишь ли, готов простимулировать наше согласие. Мало того, почтет за честь служить живцом в грядущем доблестном разгроме славоярского криминала, лишь бы два московских опера стояли за его спиной и подстраховывали. Изящно. Слово «деньги» произнесено так и не было. Стимул. Понимай, как хочешь. В том числе и в смысле сугубо отрицательным. Потому как глаза у него при этих вроде бы приятных рассуждениях, предложениях и реверансах злые и колючие, как у цепного кобеля.
И что ты?
Теперь уже я сворачиваю разговор. Но перед расставанием говорю ему доверительно. А вы знаете происхождение слова «стимул»? Так называлась палка, которой древний грек погонял быка.
По-моему, намек он понял верно. Заюлил, завертел хвостом. Вы, Лев Иванович, правильно меня поймите.
Гуров перебил сам себя. Какой для него самый лучший выход из создавшейся ситуации? Ну, давай, сыграй за него. Спровоцировать разборку, немного подумав, отозвался Кричко. Может быть, даже спектакль устроить и надеяться, что если мы ввяжемся, то кому-то из нас, а лучше бы двоим, судьбина злая уготовит пульку. И, возможно, судьбине той чуточку помочь и списать все на братков. Это, конечно, пиковый вариант, но его со счетов не сбросишь. Потому и чищу ржавый пистолет. Так, но если мы не впряжемся, ведь нас никто не обязывал его задницу прикрывать. Он, Станислав, психолог и хороший. Уверен, что если запустил в него клыки, то за здорово живешь, на съедение братве не отдам. Постараюсь сам загрызть. Плюс поиметь на этом определенную выгоду. И он совершенно прав. Кроме того, Баранов немного теряет, и в случае нашего отказа он по-любому жертва бандитского беспредела, что дает определенные моральные дивиденды, тем более что мы, будучи предупрежденными, в помощи ему отказали. А в сочетании с его трижды проклятым депутатским иммунитетом это делает его скользким до невозможности. Фигушки ухватишь. И такой вариант Баранов тоже имеет в виду, на заднем плане, так сказать. Но, по большому счету, он не сомневается, что мы, как ты выразился, впряжемся. У меня и вещественное доказательство имеется. Серьезности намерений.
Ну-ка, ну-ка. Лицо Кричко сразу сделалось очень любопытным.
Он, прощаясь, мне вручил некую электронную игрушку. Талантливо переделанный тональный бипер. Знаешь, какие на мультиответчиках стоят. И пояснил, что штучка эта хитрая, работает в одностороннем режиме, только на прием с его личного и секретного сотовика.
Вот, дескать, когда нехорошие люди начнут его за известное место хватать, он и забипает тонально. После чего он мне одному во всей вселенной скажет, где и как его спасать. Я взял. «У меня сразу три вопроса», — сказал явно обеспокоенный Кричко. «Первое. Тебе не приходило в голову, что игрушка эта и на передачу работает? Где она у тебя? Не с собой ли? Может, он нас сейчас со всем усердием прослушивает?» «Ты шестой десяток разменял, а ума не нажил», — укоризненно покачал головой Лев. «Почти наверняка работает. Только вот прослушивает клиент хриплое дыхание бутягинской пальмы, в чьей будке и лежит сейчас завернутый в пакетик тональный бипер. Под постилкой. Мелкая пакость с моей стороны, чтоб дураками совсем не считал. Это пока мы беседуем, а в дальнейшем, когда мы дома, я договорюсь с Андреем Петровичем, пусть у себя держит под рукой, и когда надо, нам свистнет. А если уходим, пусть у меня будет. Второй твой вопрос не трудись задавать, отвечаю сразу. Смерть Мещерякова при взрыве мобильника, когда мы убийственно академика расследовали, у меня в памяти крепко отложилась. Я в барановском присутствии машинку разобрал и убедился, что ничего взрывчатого, отравляющего там нет. Угадал я? Ну вот, видишь. Третий вопрос. Ну, бипнет электроника. Мы что же, так и попремся в ловушку по первому зову? Ага. Без ведома руководства, рискуя лампасами, и попадемся непременно. Только вот тот, кто ловушку насторожил, быстро убедится, что поймал он не совсем желаемое. Не по зубам добыча окажется. Это позволит тебе напомнить один из радикальных способов выхода на момент истины. А что риск есть, то куда ж мы без риска? Время за разговором пролетело совершенно незаметно, и Кричко с некоторым удивлением увидел, что гуровский штайр вычищен и собран, а за окошком совсем стемнело. «Теперь ты полностью в курсе дела и моих мыслей по этому поводу. Давай-ка сейчас поужинаем. Я чувствую, старик, в благодарность за твою помощь что-то совершенно фантастическое готовит. Вон какие запахи сквозь дверь. И то... Но сегодня без возлияния обойдемся, мало ли что. Время, видишь ли... Ягненочка нашего хищненького поджимает, да и нервы у него не железные. Задал я ему задачу. Лев довольно усмехнулся. Вот на чем месте оказаться бы не хотел. Ты-то как, мои рассуждения и прочие выкладки одобряешь и поддерживаешь? Или в ревизионисты намылился? Вечно ты, Лев, каким-нибудь похабным словом обзовешь, — недовольно отозвался Кричко. — Одобряю, куда я денусь. Вот полопаю сейчас от пуза и буду свой табельный чистить, раз такой расклад. Подумать только. Всего сутки, как я в этом городишке появился, а уже стволы наголо. Темпы у тебя, Гуров.